Ну, сегодня у нас очень хорошее общение. И следующая тема очень тесно связана с нашей жизнью. Здесь семейная жизнь, это наши дети, это мы как отцы. Моя тема, она немножко будет как перекликаться вот с этими общими нашими переживаниями. За нами будущее поколение, вот, которое сейчас подрастает. Уже кто-то вырос, кто-то только вот еще первые шаги делает или в церкви, или вообще в своем служении. Я вспомнил один такой пример, услышал от одного проповедника, что где-то проходили, ну или как соревнование такое устроили, пройти нужно было очень серьезный маршрут по пустыне. И вот участникам этого соревнования предложили взять с собой все, что хотите. Вот хотите, еды набираете. Нужно было пройти участок, очень тяжелый участок, перепады температуры, днем страшная жара, и вот нужно было несколько дней. И кто первый? Берите с собой все, что хотите, теплую одежду, там, такую одежду, воды с собой набирайте, все вам дадим. Но вот кто пройдет? Ну, были участники, кто что набирал? Видимо, люди по своему складу. И кто же победил? Победил тот, который взял с собой соль. Оказывается, в пустыне больше всего тебе поможет соль. То есть человек от страшной такой жары, от этих всех, он очень быстро теряет воду. А для того, чтобы удержать воду, нужно по чуть-чуть лизать соль. Сейчас очень сильно волнует вопрос, что возьмут наши дети? Что возьмет наше поколение? Или по-другому вопрос еще так стоит, вот я слышу на братских. Что мы оставляем следующему поколению? Я в начале своей проповеди хотел такой текст прочитать. Я не буду четко опираться именно на текст. Мне сама здесь важна мысль. Четвертая книга Царств, вторая глава. Я прочитаю с 11 текста. «И когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь Бог Илии, Он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Можно 15-й. «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисее, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли». Елисей поднимает милоть Илии, которая упала при вознесении пророка. Братья, заметно, что дальше Елисей продолжает то служение, которое нес этот сильный пророк Илия. Он этого и хотел. В общем-то, у него об этом и были мысли. Он хотел продолжить вот служение своего учителя. Братья, вот в этой поднятой милоти, ну или как это, плащ или накидка, ну есть какая-то символика, да? Вот Илия оставил эту накидку, оставил, она с него упала, и Елисей ее подхватил. И это было как... ну, может, как символом или как поручением того, что он теперь дальше продолжит то же самое служение. Что мы должны им оставить? Как отцы, как служители, как руководители или диаконы, или проповедники, служители слова, что мы оставляем? Вот когда уходил Илия на небо, то первые слова, которые вырвались у Елисея: «Отец мой». Отец мой, оставить вот это отцовство. Будущее поколение или вот возрастающее поколение должно обязательно помнить о нас, ну, еще не ушедших, да, но чтобы они вот в этой атмосфере, атмосфере родства, что они для нас родные, что это самое близкое, что есть вообще на этой земле, вот наши церкви, наши семьи. чтобы вот это, ну, что мы родственные души. Мне думается, вот Елисей, когда называет Илью отцом, отец мой, отец мой. Здесь как-то, ну, открывается его такая очень любезность, да, вот такие очень добрые, прекрасные отношения у них друг с другом. Братья, я убежден, что вообще христианская вера, она может только умножить эти яркие чувства. Не угасить, а наоборот умножить. Она увеличивает вот эти чувства родства, вот наши, как в наших семьях, так вообще и друг с другом. Есть даже какое-то слово, что, вот, по-моему, у одного из пророков из малых, там, что он подавил себе чувство родства. Подавил. Вот это были братья между собой, но были подавлены чувства родства. Вспоминаются примеры, вот что когда эти чувства есть, вообще, ну как они проявляются, может быть, на примерах понятнее становится. Вот у Авраама был родственник Лот. Вот неподавленные чувства родства. Что они в нем произвели? В одну ночь собирает весь свой дом. 318 человек. Гонится за царями, которые, в общем-то, воины. Которые научены воевать, они ведут войны, но Авраам, рискуя жизнью, самоотверженно отбивает у них Лота. Чувство родства, вот у него настолько воспламенилось. Лот в опасности, надо срочно его спасти. С чем? Со слугами. А кто такой Авраам? Он пастух. Но он, рискуя вот жизнью, ни на что не взирая, отбирает непогашенные, да, чувства родства. Маленький вывод сразу можно сделать, да, что вот когда чувство родства или чувство отцовства, они, в общем-то, ну как формируют, мы готовы на риск, мы готовы на самоотверженность, готовы сражаться. То есть это, ну, как бы усиливает, да, любовь. Очень такая яркая иллюстрация в Евангелии: отец и блудный сын, снисхождение. Очень долго терпит, щедро награждает возвращение. Вот если сравнить вообще чувство родства, с чем это еще можно сравнить, мне так вот представляется. Это как живая вода, которая Исаак находил колодцы, а другие заваливали эти колодцы. А Исаак опять раскапывал. Очень бы, братья, такое нам мольба такая вот друг к другу, и чтобы в наших церквах, в наших семьях никогда бы вот эти чувства родства или вот это отцовство не пропало никуда. Вспоминаю, вот в практике отец один ушел из дома, бросил семью. В прошлом веке уже, получается, эти 90-е годы, но еще бросил раньше. Жену, детей ушел к другой. Потом опомнился, вернулся. Но вы знаете, вот эти заваленные колодцы, еле убежал потом от них, от своих сыновей. Они настолько были ожесточенные, обозленные. Вот он и приходил, и как-то пытался наладить отношения, ничего не получилось. Пусть, братья, вот наши дети, вот наше подрастающее поколение никогда бы не столкнулось с этими какими-то заваленными колодцами. Это, ну, для нас, наверное, задача номер один. Братья, по ходу моего выступления, пожалуйста, если кто-то хочет или добавить, или может какую-то мысль другую сказать, я всегда буду внимателен к поднятым рукам. Есть в Библии очень печальная история, когда Исаак не может благословить своего сына Исава. Помните почему? Тот говорит: «Отец мой, благослови меня! Неужели у тебя только одно благословение? А что я тебе дам? Я уже твоего брата благословил». И заплакал Исав. Братья, вот оставить благословение. Я думаю, что Иисус Христос, который нас всех принял, всех нас обильно благословил до избытка, то благословение, которое Он принес в нашу жизнь, должно хватить на всех. На всех наших детей, независимо, какие они. На всех наших подростков, на всю нашу молодежь должно хватить. Я думаю, мы никогда бы не должны встать на такое, знаете, вот как будто бы нашли основание. Вот видишь, Исаак же не благословил Исава. Он там нечестивый, он еще такой, такой. Мы все в школе проходили одно произведение, ну, думаю, что проходили. Тарас Бульба называет, Николай Васильевич Гоголь. Там, знаете, интересная мысль такая есть, что когда Тарас убивает своего сына, Андрей, да, Андрей там Остап и Андрей. Остап такой, ну, как бы более, вот, а Андрей, он там, к врагам пошел, ну, в общем, к полякам, там, кому он еще. Ну, суть не в этом, что он его остановил прямо на сражении, приказал с коня слезть и убил его на повал, в упор. И знаете, Николай Васильевич, вот мудрый писатель, он интересную фразу там вставляет. Мне кажется, можно было бы по-другому написать. Он пишет так. «И пошел сына убийца». Кто? Николай Васильевич, зачем так? Ну, как, «И пошел сына убийца». Ну, напиши, «И пошел Тарас там заниматься своими делами». «И пошел сына убийца». Это герой. Это на котором воспитывается поколение. «И пошел сына убийца». Видимо, Николай Васильевич понимал вот эту тонкость, да, что мудрый читатель сразу заметит, что никогда никакое геройство, никакой подвиг невозможно оправдать под такими словами «сына убийца». Прочитайте, там так и написано. Братья, вот оставить благословение. У нас этого благословения должно хватить на всех, абсолютно на всех. Мы призваны благословлять. От избытка сердца говорят уста. Человек из доброго сокровища выносит доброе. Благословить. Вот всегда иметь внутреннее такое потребность в наших ли собраниях, братья. Но чтобы наше поколение это благословение слышало, что мы их благословляем, что мы о них переживаем. Человек из доброго сокровища выносит доброе. Братья, наше поколение должно увидеть в нас веру. Есть замечательная книга «Подражайте вере их». Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину жизни, подражайте вере их. Братья, несомненно, у нас с вами должна проявиться вера. В чем она проявляется, да? Ну, как она проявляется? В каких вот моментах она может проявиться? Но она должна проявиться. Вера в Божье обетование, вера в могущество Божие, вера в Его верность. Это должны увидеть наши дети, что мы несомненно верим. Вера в то, что Господь не оставит, поможет, поддержит. Здесь обязательно должна проявиться вера. Такие примеры в нашей жизни, я думаю, еще у нас в памяти, когда вот и Геннадий Константинович верою, да, говорил, что братья, в 80-е годы, когда узников не выпускали из тюрем, он верою говорил, скоро все кончится, братья. Батурин Николай Георгиевич призывал еще тогда в Киеве, еще не утихли гонения, он уже тогда призывал к благовестию, скоро все закончится, братья, Господь даст свободу, не может быть так, чтобы все сейчас остановилось. Братья, несомненно, мы для наших детей должны что-то оставлять из веры. То есть наша вера, наша уверенность в Боге, наша зависимость от Него, такое полное как бы благодатное отношение, что мы верующие люди, что мы довольны, что мы всегда благодарим Бога за то спасение, которое нас принес. У нас один пример вспомнил, проходило благовестие в Азове. У нас она трудно проходила. Во-первых, нам неблагоприятствовала погода, шли такие пыльные бури, очень все было трудно и благовестие проводить. А потом еще милиция к нам стала приставать, и когда утихали бури, то милиция не давала нам проповедовать, палатку у нас забрали, ну и многое другое. Ну, все как бы против нас. Помню, приезжает, ну, мы там находимся на этом благовестии, приезжает Сергей Иванович. Ну, это очень давно было, он, может, не помнит. Приехал и спрашивает, как у вас дела? Мы говорим, дела у нас не очень, ничего не получается, благовестие не получается. Палатку забрали, благовестие остановили, тут бури, ветер дует, люди не хотят слушать. А он им говорит, вы знаете, вот если бы у вас все было хорошо, там люди каялись, там еще что-то происходило. Говорит, вы бы, наверное, ну, одно было бы отношение. И он нам читает слово, которое сказал Христос. Ну, оно такого было содержание. «Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах». На нас, на тот момент для нас это было таким ободрением, когда у нас не получалось, но есть то, в чем вера наша как бы оживала, начинала радоваться, начинала, ну, какое-то, знаете, мир какой-то приходил, другой. Братья, вера, несомненно, должна быть явной, да, вот наши дети должны увидеть, что мы в Боге-то торжествуем, что у нас есть великая радость, что мы Его дети, мы можем Ему служить. Мы верим в Его обетование, что не вот так вот закончится, знаете, как все на нет сойдет, все на нет сойдет. Иногда и такие проповеди же слышатся, да, что все сойдет на нет, все будет еще хуже и хуже. Верующие, вот смотрите, какие верующие становятся, все хуже и хуже. Вот и все в, таком, в таких темных красках. Мне кажется, это не, вообще как бы неправильно. Это не вера, это больше как неверие, какая-то пассивность, какое-то, знаете, такое все темное. Наоборот, надо другое говорить, говорить о том, что Господь поможет, Господь укрепит нас, Господь сохранит нас, ведь есть великое, великие тексты, ну, которые говорят о том, что Господь совершит все, что Он наметил в нашей жизни. Вот у меня первый ребенок, он умер, первый, у меня 13 детей, самый первый ребенок у нас умер. И вы знаете, я вот вспоминаю, у нас был диакон здесь в церкви Виктор Прокофьевич. Вот когда у меня умер ребенок, ну, мальчик, он там пожил 2 недели, что-то там не так было у него там внутри. И вот надо было потом его хоронить, этого мальчика мы забрали. И вот Виктор Прокофьевич, вы знаете, он мне что-то говорил о вере. Я не помню, что он мне говорил. Как-то он нашел так, зашли мы там в комнатку, и он мне стал говорить о вере, о том, что это не конец, ну что, ну у тебя еще все впереди, Господь благословит, не, даже не падай, даже не думай, это у тебя только начало, вот оно. И вот он как-то так говорил, вы знаете, он меня очень сильно утешил. Я думаю, братья, что вера, которая, ну если она в нас, ну как бы прогрессирует в нас самих, мы, конечно, это должны отдать нашим детям. Братья, исполненные обещания. В нашей жизни очень много того, что мы обещаем. Очень много. Нам надо исполнять свои обещания. Дети должны видеть в нас, что мы люди, которые исполняем обещания. Пообещали – сделай. Что-то сказал – сделай. Есть такой пример в Библии Иона. Он говорит, что обещал – исполню. Помните, где он это сказал? В чреве кита, да? Но как трудно он это делает, как тяжело вообще, ему жить не хочется, смерти себе просит. Но с таким скрипом он все это, я не с тем, чтобы сейчас как-то высмеять его, братья, вот, но как нам надо исполнять свои обещания? Ведь перед нашими детьми мы надо столько наобещали им, столько им наговорили, уже сами позабывали. Вот Авессалом, он очень много наобещал, да? Вот если меня царем выберут, да я ваши вопросы решу. Да я вот это, я всем помогу, я всех понимаю. А что он выполнил? Что он выполнил, Авессалом? Вообще ничего не выполнил. В заблуждение людей завел и сам погиб. Братья, нам нельзя быть такими. Мы люди должны, которые должны быть верны своим обещаниям. Пообещал, что в семье, что среди молодежи, что среди подростков, выполнять свои обещания. Будь исполнителем, да, обещаний. Свози, отдай, подари, купи. Верные ориентиры. Братья, наше поколение, оно должно увидеть, что у нас есть очень верные ориентиры, очень верные. Когда милость упала с плеч Илии, это был ориентир для Елисея, что нужно делать дальше? Накидывай на себя и иди. Иди, совершай служение пророка. Вот Господь, когда проповедовал Евангелие, братья, Он очень, мне кажется, очень четко показал направление. Ну, я так выражу его как бы на нашем языке. Бог, церковь, семья. Мы воспитаны на таких книгах «Счастье потерянной жизни», «Пишу вам, дети». Братья, это верные ориентиры. Если семя, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, принесет много плода. Для сегодня, для нас, для отцов, это должно быть, ну, тоже как самое, как основа, да, вот мы так живем, мы любим Бога, мы очень любим церковь, мы очень любим семью. И она должна вот так и строиться, так и должны быть видеть наши дети, вот что именно так мы живем, в этом расточаем себя. Нет, конечно, мы сейчас, бывает, очень как бы щадящие, да, там, к нашим подрастающим, да ладно, не спешите, на ваш век хватит. Но у самих братьев у нас именно такое должно сохраняться отношение. Бог, церковь, семья. Братья, вот у апостола Павла, у него не было семьи. Но очень заметно, что он хотел, чтобы ему подражали. Я думаю, что если у нас тоже есть такое желание, чтобы наши дети, родные или не родные, нам бы подражали, это хорошо. Подражать вот в добром, да, подражать, это нас дисциплинирует, подражать в святом, подражать нам в нашей вере, в нашем служении. Вот это желание должно остаться у наших детей, чтобы они захотели нам подражать. У Павла в посланиях вот прослеживается такая мысль интересная. Вот он Тимофея называет сыном, Тита тоже называет сыном, Анисима тоже называет сыном, а себя, то есть вот он ставит себя в пример, чтобы подражали. Есть такой текст в Псалме 68, 7 текст. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, да не посрамятся во мне все ищущие Тебя». Вот так Давид, он выражал свои переживания. Он очень боялся, чтобы те, кто там за ним идут, вот его там, дети или, да не постыдятся во мне. Вот, видимо, как-то его это сильно как-то дисциплинировало, утверждало, что надо идти таким путем. Братья, пусть нас тоже Бог благословит, чтобы наши дети подражали нам, чтобы мы не подумали, да, не надо мне подражать, я такой верующий, я слабенький. Нет, нет, эти мысли оставить навсегда. Пусть подражают, пусть наоборот, они говорят, мой отец или мой руководитель, мой служитель, я хочу быть похожим на него, я хочу быть там таким или таким или таким, может, пускай имя назовет. Братья, это, я думаю, это для нас, если мы... Вот такое желание сможем детям своим оставить, это замечательно. Это замечательно. Чтобы нам подражали, но именно в добром, в хорошем. Чтоб... И нас это дисциплинирует, да, чтобы нас никто не постыдился. Там человек трудился, трудился, и потом что-то не так сделалось. Братья, после себя мы должны, конечно, оставить здравые советы, мудрые советы. Мне думается, что очень надо дорожить, если у нас спрашивают какого-то совета. Очень нужно этим дорожить. Когда у нас ищут ответы на вопросы, тем более наши дети, тем более, когда они что-то спрашивают у нас. Братья, для того, чтобы дать мудрый ответ, я думаю, что просто без изучения Библии, наверное, будет невозможно. Ну как дать ответ, если у тебя нет никаких записей, если ты ничего не сочиняешь, ни как-то не исследуешь, не анализируешь? Я бы призвал сегодня, особенно отцов, братья, время сейчас, когда у нашего поколения подрастающего появятся вопросы, и они будут искать ответа. И мы старыми ответами, как из нашего опыта, они уже могут не сработать. Здесь может только помочь Божья премудрость. Как поступить? Указать ответ именно в Библии. Это очень, очень, братья, сегодня нас, они придут к нам, и если они не получат у нас ответа, они будут его, вы знаете, где искать. Это Google, это еще другие проповедники или другие пастыри. Пусть в этом Бог нас благословит. Братья, оставить хороших друзей. Вот после себя, да, оставить, что у нас есть хорошие друзья. Вот, кстати, у Елисея, кто-то говорит в некоторых так комментариях, говорят, что он организовал пророческие школы. Такое довольно интересное заявление. Но я нашел место, что у него было 100 человек. 100 человек, с кем он имел общение. 100 человек. Помните, он накормил, когда вот это, там похлебка была, там хлебцы. У Давида тоже было очень много друзей. Очень много. И интересно, что его друзья, они были такие как бы разные. Там и аммонитяне были, и филистимляне были. Были из Гефа. Кстати, даже... Сын Ахитофела, Елиам, тоже был один из друзей Давида, сын Ахитофела. Это уже после смерти Ахитофела, после того, когда он участвовал в заговоре. Сын Ахитофела был в числе друзей Давида. Там были и Нефинеи. Удивительно, видимо, сам Давид таким был дружелюбным человеком. Братья, вот мне бы тоже это, кажется, надо сегодня на это обратить внимание. А после нас остаются вот такие верные друзья для наших детей, которые могут им потом помочь, могут им как-то поддержать их, чтобы мы такие сами были дружелюбные, да? Это очень хорошо, братья. У апостола Павла, вот так смотришь на его служение, сколько у него было друзей. Вот. И, наверное, для тех, кто потом после апостола Павла оставался, эти связи, дружелюбие, товарищество, сотрудничество, они были очень прочными. Братья, вот таких у меня 8 пунктов, я кратенько их повторю, которые я себе отметил. Чувство родства, оставить благословение, оставить веру, исполненные обещания, верные ориентиры в своей жизни, желание подражать, здравые советы, хорошие друзья. Вот такое наследие было бы очень хорошо для нашего подрастающего поколения. Что сегодня у детей? Я побыл на некоторых, вот совсем недавно, подростковых общениях. Братья, что сегодня заметно? Вот просто то, что на поверхности лежит. Подростки, это уже не дети, подростки. Это вот им там 13 лет, 14 лет. Единицы, кто хорошо знают Библию, единицы. Подростки в своей основной массе слабенько ориентируются в Библии, слабенько. Путаются в событиях, в именах. Это, братья, для нас сигнал. Если сегодня подростки плоховато знают Библию и не могут четко там определить, кто за кем, там, кто где жил, там, в какое время, что он делал, это, братья, сигнал для нас. Наше подрастающее поколение сегодня плохо знает Библию. Если они плохо знают, естественно, это будет очень... Ну, следующие шаги будут очень трудные в их духовной жизни. Нам нужно, братья, сегодня на это обратить внимание, вот как отцам, и пробудить интерес, пробудить рассказами. Вот помогать в семьях, там, где... Вот если есть у меня возможность... Помочь в той семье, где, там, может быть, отец этим не занимается, или там одна мать, или там еще что-то происходит, то ну, оказать помощь, братья, это сегодня одна из таких самых сильных задач, чтобы дети наши знали вообще, о чем Библия, про что там написано, как спасти душу свою. Братья, у нас сегодня одна из проблем тоже, вот, что заметно и что лежит на поверхности, это разрыв молодого, младшего поколения от старшего. Но с чем оно связано? Оно связано с тем, что младшее поколение, оно как бы чуть-чуть не понимает старшее поколение. Из-за чего? Потому что сегодня ворвалась вот такая информационная революция. Культурная сегодня революция очень меняется быстро. Политическая, социальная. Они становятся свидетелями вот таких больших перемен в обществе. Буквально во всех сферах жизни. И нам надо это учитывать и как-то здесь тоже правильно сориентироваться, чтобы наши дети, они не испытали бы вот такой недостаток попечения, они чувствуют, что к ним невнимательны, они просто развиваются сами в себе, они видят, что родители там отсталые, вот они этого не понимают, и вот они какой-то холодок могут испытывать, и сегодня вот такой разрыв у детей есть. Что, братья, положительное, вот наши дети пока в основном связаны, ну, радость у них связана с праздниками. И эти все праздники в основном ну, церковные, с верующими, вот они эти праздники ждут, они этого хотят. И это, братья, очень положительно. Вот, то есть наши дети, вот ихняя радость, она в основном связана с церковными праздниками. Вот, ну, в основном я беру. Вот, и они этого хотят, поэтому нам нужно устраивать им ну, такие праздники, общение. Не только, вот я уже где-то говорил, что не только рождественские, да, у нас бывают вот, какие-то мероприятия, вот мы к ним готовимся. Я думаю, что чем больше таких будет мероприятий для детей, для подростков, вот со стороны отцов, вот, там, на уровне семьи, на уровне семей или церкви, группы-то какой-то, это только выигрыш будет. Ну и, наверное, последнее, что особо заметно, братья, нам сегодня чрезвычайно нужно обратить внимание на вопросы целомудрия и настойчиво и мудро объяснять эти вопросы. Где есть те моменты, которые нельзя переходить, то есть останавливать, убеждать их, упрашивать, умолять их, объяснять им ну как мудро и настойчиво, что эти вопросы могут повлиять на всю жизнь, они могут просто ну, сильно разочароваться. Поэтому вопросы целомудрия – это сегодня вопрос номер один. вот в наших объяснениях. Это вот то, что сегодня есть в нашем этом подрастающем поколении. Пожалуйста, братья, да. Не, наша вина, несомненно, огромная, братья. Здесь вот даже просто как бы перечислять даже вот то, что, ну, о чем мы поговорили. Но это очень легко. Воплощать в жизнь намного сложнее, когда там, даже вот я с семьей, там, пять детей, там, мало-мало-меньше, вот, пятерка, вот они начинают подрастать. Сколько туда усилий надо вложить, да, духовных, физических, забот, это ж... А если больше семьи, а если 10 детей? Да это вообще, это что-то... А если потыкаем, да, ну...
Братья, немножко по вопросу Бог, семья и церковь. Я не знаю, откуда эти правила взялись. Что на первом месте, что на втором, что на третьем месте. Я думаю, что надо временем пользоваться правильно. Где-то должен быть Бог на первом месте. Я семью оставил. Мы так воспитывались. Оставляй семью, иди страдай, отстаивай истину. А сейчас говорит, не, надо семью первым вопросом. А потом вопрос благовестия или еще чего-нибудь там, трудности. Все должно быть на своем месте. Где-то должен быть первый Бог, жертва, семья и все остальное. А где-то надо взять первую семью, потому что семья тоже влияет на нас тоже. Взять семью, позаботиться, а не так сказать, я поехал, бросил все, мне ничего не надо, семья не нужна, у меня служение на первом месте. Это другая крайность. А где-то я вцепился, я думал, в церкви больше нигде. Нигде. Для меня дом – это церковь. Ни дома не существует, ни личного отношения с Богом, ничего нет абсолютно. Поэтому я бы не стал бы делить, что на первом месте. Это все триедино, и на каждом варианте должен быть свои. Ну, правильное понимание. Нет, посоветуйтесь, где лучше, как поступить. Чтобы нам не перечеркнуть то, что я сказал, наше поколение впереди. Мы воспитывались, да, прежде всего Бог. Истина, которую должны отстаивать, прежде всего. Тюрьма, значит, тюрьма. Благовестие, значит, благовестие. Сейчас немножко другая ситуация. Но все равно должно стоять и то на месте, и это должно работать. Где как должно идти?
Сейчас, Станислав, одну мысль я скажу. Братья, вот посмотрите на служителей, которые трудятся в церкви. Вот в ваших церквах пресвитеры, там, диакона. Ну, не знаю, по какому принципу они живут? Они все живут по... Я не беру крайность, но все живут по этому принципу. Другого принципа не существует. Они все оставляют ради церкви, ради Бога оставляют свои дома, идут, что-то мажут, что-то строят, проповедуют, посещают, молятся, когда другие, другое место. Братья, но они как бы избраны на это, да? Вот у них такая участь или что это, судьба у них такая или... Понятно, братья, понятно, что если брать в целом, то, в общем-то, такая судьба для всех, для нас. Умоляю вас, братья, Павел пишет 12 послание к Римлянам, 12 глава. Что мы скажем там? Умоляю вас, братья, представьте тела ваши. И дальше он предлагает поставить приоритеты в своей жизни. Что у тебя в жизни? Где Бог в твоей жизни? Понятно, братья, что мы всегда столкнемся со скорбями, столкнемся с какими-то трудностями. А как по-другому? А если не так, не столкнемся? И так столкнемся. Но зато какой пример будет для поколения, для будущего? Когда отец твой, когда там, брат твой, он вот так вот относился к церкви. Это всегда служит таким ярким маячком во всех примерах. Скажи, вот он, посмотрите, вот человек жил так. Братья, так всегда было. На чем наша вера, да, вот мы на Священном Писании, но есть же прекрасные примеры, да, которым мы подражаем, и мы не видим другого. Я другого, ну, не знаю.
Братья, у нас есть возможность помолиться сегодня за наших детей. Вот, наверное, многие отцы и матери ждут, что вот к ихним, ну, не пришедшим еще детям кто-то окажет внимание, да, кто-то благословит, кто-то даст какой-то мудрый совет, который ляжет, как елей на сердце. Кто-то правильно скажет, вот мысль, хорошо слово, сказанное вовремя. Вот и многие сегодня родители, там, родственники ждут, когда же появится такой человек. Братья, в общем-то, это может быть призыв сегодня и к нам. Может быть, мы такими можем быть людьми, да, которые и скажут, а может, даже просто молча сделают, без всяких слов. Ведь, как там в песне, труд любви малейший, да? Сердце, тихий стон. Ведь это же никогда не пройдет бесследно, братья. Когда это сделано, ну, от сердца, и сделано правильно, и вовремя, и во имя Господа Христа, ну, же, конечно, принесет свой результат. И в травматологии, где угодно. Ну, такое предложение, чтобы мы помолились. У нас сегодня здесь многие служители, вот, у нас есть молодежь, вот, подрастает, есть те, у которых хорошо получилось, и у которых не очень. Ну, в общем-то, они сегодня здесь. И пока, ну, видимо, братья, что ситуация не переломлена в плохую сторону, они идут в церковь, они идут на наши собрания, они идут на наши молодежные, они хотят быть здесь. Ну, пусть нас Бог благословит этой мудростью, чтобы вот тех, кого Бог дает сегодня, да, вот как тех, которых ты дал мне, Христос, помните, в этой молитве сказал, я никого не погубил, никого. Помолимся, аминь.